Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение из богослужебного Евангелия на литургии 5 августа по новому стилю. Затем об истории почитания Почаевского образа Пресвятой Богородицы, который мы совершали сегодня, 23 июля 5 августа по новому стилю, расскажет Виктор Саулкин. Во второй половине часа литературная страничка. Мы начинаем знакомить вас с книгой иеромонаха Тихона «Архиерей». Читает Екатерина Краснобаева.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Евангелие от Матфея, из главы 15. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно 7292 FM. Синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru.
Добрый вечер. На юго-западе нашего Отечества, на высокой горе, величественно красуется древняя святыня православного мира – Почаевская Успенская Лавра. Наверное, нет среди православных в России ни одного человека, который бы не слышал о Почаевской Лавре и о чудотворной Почаевской иконе Пресвятой Богородицы. Но не только православные, и католики, и униаты с благоговением относятся к великой святыне. И надо сказать, что Матерь Божия – неоскудно истощает свои милости всем, кто с верою и надеждою, с искренним сердцем к ней прибегает. Число чудес, явленных Царицей Небесною от Почаевской чудотворной иконы, необычайно велико. В монастырских книгах сохранились подробные записи о многих и многих чудесах, часто с подписью людей, получивших милость Пресвятой Богородицы. В этих записях рассказывается об исцелении тяжких и неизлечимых недугов, об избавлении от внезапной смерти и даже о воскрешении мертвых, о множестве чудес милосердной помощи Царицы Небесной. Чудотворная икона находится в Лавре уже около 300 лет, но гора Почаевская была избрана Царицей Небесной еще задолго до появления здесь ее святой иконы, избрана Пресвятой Богородицей как место ее особенного благодатного присутствия. Более 500 лет назад на Святой Горе подвязались два инока. Многие монахи находили уединение в этих пустынных местах после разорения татарами Прибатыя Киевской земли, после того, как многие обители были разрушены страшным нашествием. И вот один из иноков после совершения обычной молитвы решил зайти и помолиться на вершине горы. Внезапно в огненном столпе инок увидел стоящую на камне Пресвятую Богородицу. Изумленный старец позвал второго отшельника, а в это время чудесное видение удостоился видеть и пастух. Звали его Иоанн Босый, который вместе с отроком пас под горой стадо. Иноки и пастух с отроком, упав на колени, со слезами и умилением взирали на Пречистую Деву. Когда чудесное видение исчезло, на том месте, где стояла Матерь Божия, на камне остался след ее стопы. Стопочка наполнилась прозрачной чистой водой. На месте явления Царицы Небесной забил чудесный источник. Произошло это в 1340 году. С тех пор место, освященное явлением Матери Божией, сделалось источником многих чудес. Вода в ступочке Богоматери на Святой Горе постоянно пребывает и источает всегда множество исцелений всем, кто с верою ее приемлет. Спустя около 200 лет после этих событий, в 1559 году на Волыни был проездом из Константинополя митрополит Неофит. Случайно, проезжая через имение помещицы Анны Гойской, он остановился в ее доме и, уезжая, благословил Гойскую иконой Богородицы, которую вез из Константинополя. Через некоторое время от иконы стали совершаться чудеса. Сначала служанка Гойской, а затем и сама помещица стали замечать сияние, исходившее от иконы. Перед святым образом зажгли неугасимую лампаду. И всегда усердно и с горячей верою молились перед ним. Вскоре произошло удивительное чудо. Прозрел слепой от рождения брат Гойской Филипп. После этого чуда Анна Гойская столь великую и драгоценную святыню решилась отдать инокам, подвязавшимся на Почаевской горе. Произошло это в 1597 году. На скале была устроена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, и при ней основан монастырь. Но после смерти Анны Гойской гора Почаевская досталась ее племяннику, Андрею Ферлею. Ферлей был лютеранином, Из ненависти к православию он ограбил монастырь и забрал святые иконы. Как-то Ферлей вздумал злобно поиздеваться над святынями. Он одел свою жену в ризы православного священника и дал ей в руки святую чашу. Жена стала хулить Богородицу и кощунственно ругать ее святую икону, но Бог поругаем не бывает. Тут же последовала кара Божия. На женщину напало одержание. Она стала страшно корчиться и биться в припадках. Беснование и одержимость – это справедливое наказание за кощунство над святыми иконами. Ведь человек, кощунствуя, явно беснуется, находится в одержании. И страшная болезнь жены Ферлея продолжалась до тех пор, пока Ферлей по требованию святого преподобного игумена Почаевского Иова не вернул святую икону в обитель. От образа Пречистой Девы совершалось множество чудес, самых, казалось бы, невероятных. Однажды один из иноков Почаевской обители был взят в плен татарами. Находясь в неволе, инок особенно тосковал о церковных службах родной обители. И вот как-то в праздник Успения, престольный праздник в Почаеве, он вспомнил о торжественной успенской службе, о том, как в это время в обители молятся братья, и горько со слезами взмолился Пресвятой Деве. И в то же мгновение инок был чудесно поднят божественную силою и поставлен перед вратами Почаевской лавры. Необычайное великое чудо, заступничество Царицы Небесной над Святой Горой, было явлено в 1675 году. Почаев осаждало сильное турецкое войско. Иноки и защитники обители с умилением и слезами молились перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы, прося Царицу Небесную о заступничестве. Дерзновенно молился святой преподобный Иов, игумен Почаевский. И когда запели акафист Божией Матери при словах «Взбранный воеводе», над лаврой в небе явилась Пресвятая Богородица со множеством ангелов. Пречистая была окружена лучезарным сиянием и распростерла над обителью свой белоснежный святой амафор, покрывая им святую гору Почаевскую. Турки, увидев Царицу Небесную, пришли в ужас и в безумии, в дикой ярости стали пускать в Матерь Божию стрелы. Но стрелы возвращались и убивали и ранили тех, кто стрелял. В страхе и смятении турецкое войско бросилось бежать от стен обители, а осажденные сделали вылазку и одержали полную победу. Много турок было взято в плен, и интересно, что некоторые из них, потрясенные дивным видением, приняли святое крещение и впоследствии стали иноками Почаевского монастыря. А поражение под стенами Почаева долго было памятно туркам. Спустя 48 лет иеромонах Почаевской лавры Гавриил был в Константинополе, и один из турок, узнав, что он из Почаева, спросил: «А жива ли ваша богиня, погубившая наше войско?» Гавриил, понимая, что турок имеет в виду Богородицу, ответил: «Жива и будет вечно жить». Одно время, попущением Божиим, Почаевская обитель была в руках униатов. Надо сказать, что в строительстве Почаевского Успенского собора большое участие принял граф Николай Потоцкий. Он обладал несметными богатствами и вел бурную и страстную жизнь, но однажды был чудесно вразумлен свыше и посвятил остаток своей жизни и все свои сокровища на служение Почаевской обители. В 1831 году Почаевский монастырь вновь стал православным и получил статус лавры. Сама чудотворная икона Матери Божией небольшая. Изображение Царицы Небесной – поясное. Матерь Божия держит предвечного младенца на правой руке, а в левой – плат, которым прикрывает ноги и спину Богомладенца. Левая рука Спасителя лежит на плече Богородицы, а правой он благословляет. Кроме того, на иконе 7 миниатюрных изображений святых угодников – пророка Илии, святого Мины, патриарха Константинопольского, первомученика архидиакона Стефана, преподобного Авраамия, великомученицы Екатерины и святых великомучениц Параскевы и Ирины. Риза вокруг иконы сделана наподобие сияющей лучами звезды. Чудотворная Почаевская икона находится наверху в иконостасе над царскими вратами, и рано утром после полуночницы с акафистом ее на лентах спускают вниз. Монахи, а затем и паломники, земными поклонами с трепетом прикладываются к великой святыне. Ступочка Богородицы на месте ее чудесного явления находится внутри Успенского собора, недалеко от входа, под особой сенью, сделанной наподобие ковчега. В храме есть еще одна чудотворная почаевская икона. Справа от иконостаса в киоте, к которому ведут несколько ступенек. На ней нет изображения святых, только внизу, в облаках, изображается святая гора и ступочка Пресвятой Богородицы. Особенно тяжелые времена пришлось пережить Почаевской лавре во времена хрущевских гонений. И хотя закрыть лавру не удалось, монахов избивали, вытаскивали прямо из алтаря, увозили в машинах от монастыря и под страхом смерти велели уходить. Но иноки возвращались в родную обитель, где дали обеты Богу. Многих монахов сажали в тюрьмы, якобы за нарушение паспортного режима. Но лавру, несмотря на все беснование и дикую злобу, закрыть не удалось. Недалеко, в нескольких километрах от лавры, в лесу есть еще одна святая гора, на вершине которой, также на месте явления Матери Божией, забил из земли чудесный источник. Над источником находилась часовня, но в годы гонений часовню сожгли, а паломничество на этот источник продолжали совершаться. Его пытались засыпать, уничтожить, уничтожали иконы, которые приносили люди, но вновь над святым источником на вершине горы, покрытой лесом, появлялась икона Пресвятой Богородицы, горели свечи и лампады. Не прекращались источаться и чудеса милости Матери Божией на Святой Почаевской горе. В 80-м году мне рассказывали монахи о том, как вдруг во время литургии в Успенском соборе 8-летняя девочка, стоявшая напротив царских врат, громко вскрикнула и упала без чувств. Когда девочка пришла в себя, то рассказала, что увидела Матерь Божию под сводом собора. Матерь Божия с милостью смотрела на нее. Рядом с девочкой, обливаясь слезами, стояла ее бабушка. Бабушка рассказала, что приехали они в Почаев с Урала, чтобы помолиться на Святой горе Царицы Небесной, а внучка была немой от рождения. Вот такое удивительное чудо милости Пресвятой Богородицы. Святая Почаевская гора, Почаевская лавра – это место особенного благодатного присутствия Пречистой Девы. Каждый, кто побывал в обители, может подтвердить, что испытывал там особую благодать, особую милость Матери Божией, особенное близкое присутствие к своему сердцу Царицы Небесной. И, вероятно, все, кто совершил паломничество на Святую гору Почаевскую, может подтвердить, что это паломничество – имело необыкновенно важное и глубокое значение в их духовной жизни. Если вы побываете в Почаеве, то навсегда в вашем сердце будет запечатлено, как среди равнины на высокой горе появляется перед вами Почаевская лавра. Запомните, как по крутому подъему поднимаетесь к святым вратам обители. А на площадке перед Успенским собором перед вашими глазами открывается небо. Чувство необыкновенное. Прекрасный акафист в пещерном храме перед мощами святого преподобного Иова, игумена Почаевского. Необыкновенное чувство охватывало каждого, кто побывает также в пещерке, где молился преподобный. В пещерку ведет узкий лаз длиной 1,5–2 метра. Сняв обувь с молитвой, в нее протискиваются паломники. Причем на моих глазах как очень худые и спортивные, подвижные люди, так и очень престарелые и довольно тучные. Но считается, что нельзя отправляться в пещерку преподобного Иова с нераскаянными и неисповеданными грехами. В пещерке святого Иова Почаевского глубоко под землей чувство охватывает, будто попал на небо. Земля как бы отступает. Великая благодать дается многим, побывавшим в пещерке преподобного, по молитвам святого Иова, игумена Почаевского. А какая великая радость приложиться к ступочке Пречистой Девы, оставшейся на камне на месте ее дивного явления, помолиться перед святой Почаевской иконой. настоятельно советую вам, братья и сестры, помолиться Пречистой Деве и попросить, чтобы она привела вас на свою святую гору в Почаев. Для каждого православного это паломничество будет незабываемым. А также сейчас необходимы наши молитвы о братье обители. Все вы знаете о том, какие тяжелые времена переживает Православная Церковь на Украине. Но мы верим, что Матерь Божия не оставит свою Успенскую лавру. Пресвятая Богородица, всемилостивая, всесвятая, всепетая наша Мати, утешение и радование нам грешным, покрый нас амофором своей милости. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Нашу программу продолжает литературная страничка. Мы начинаем знакомить вас со страницами книги иеромонаха Тихона «Архиерей». Читает Екатерина Краснобаева. В начале этой передачи мне хотелось бы процитировать настоятеля Свято-Троицкой Сергиевой пустыни игумена Николая Парамонова. Вот как он пишет об этой книге. Книга написана на рубеже XIX и XX веков. К удивлению читателя, почти ничего не изменилось в духовно-нравственном плане в сегодняшней России. Такая же вековечная тоска по счастью, повальное пьянство и всеобщая парализованная воля – давно знакомые картины российской действительности. Невзирая на схожесть духовно-нравственных проблем той и другой эпохи, читатель открывает для себя вместе с героями книги давно забытый путь. Многие, читающие это произведение, нередко пытаются найти исторический прототип главного героя книги, православного архиерея, но этот образ остается таинственной загадкой. Неординарные решения, сокровенная жизнь персонажей, талантливо изображенные автором книги, решают сложную проблему преодоления социального зла, тем самым побуждая читателя задуматься над современным положением православия в России. А сейчас мы будем слушать чтение страниц книги иеромонаха Тихона «Архиерей». В студии Екатерина Краснобаева.
Архиерей. Отец Павел сидел на палубе парохода и пил. Стоявшая перед ним на столике бутылка водки была уже выпита почти до дна. Пил отец Павел без закуски, глотая рюмку за рюмкой через более или менее значительные промежутки времени. Он пил с ожесточением и как бы подчеркивал свое времяпрепровождение. «Нате, мол, православные, любуйтесь на своего пастыря!» К православным отец Павел относил всех пароходных пассажиров, из которых многие начали уже опасливо поглядывать на батюшку, и предусмотрительно отыскивали глазами капитана парохода. Некоторые маменьки брали на руки своих детишек, резвившихся на палубе, и под деликатным предлогом отводили их подальше от столика, за которым сидел батюшка. Отец Павел замечал отношение к себе публики, но не думал смириться. Наоборот, всячески старался показать свое полнейшее к ней равнодушие. Особенно хотелось отцу Павлу выразить свое презрение одной духовной особе, спокойно гулявшей в числе прочих пассажиров по палубе и, видимо, любовавшейся картинами волжских берегов. Величавая осанка, уверенная поступь, красивые движения этой особы прямо-таки претили отцу Павлу. Лица того батюшки отец Павел не успел рассмотреть. Батюшка держался вдали и только раза два мельком в полуоборот взглянул на отца Павла. «И чем только гордится человек», — подумал отец Павел. «Ведь такой же священник, как и я, только что в городе, может быть, служит, до казенного жалования 2000 получает. При этой жизни мы сумеем пофорсить. Поставить бы тебя на мое место, посмотрел бы тогда я на тебя. А поди-ка, как будто архиерей какой». Отцу Павлу еще горше стало от этих дум. Досада на величавого батюшку разгоралась. Он схватил рюмку, залпом влил ее себе прямо в горло и по-мужицки сплюнул на пол так энергично, что и без того едва державшаяся на голове шляпа упала к ногам. Отец Павел и не подумал поднять ее. Он грузно облокотился на столик локтями и осоловелыми глазами уставился на публику. В это время батюшка повернулся и тихою поступью направился в сторону отца Павла. Отцу Павлу почему-то показалось, что батюшка идет прямо к нему. Не поворачивая головы, он стал прислушиваться к приближающимся шагам батюшки, к тихому шелесту его шелковой рясы. Вот он уже совсем близко от него. Отцу Павлу захотелось сделать какую-нибудь неприятность этому батюшке, сказать какую-нибудь колкость, поставить его в неловкое положение. «Отец! А, отец!» Обратился он к поравнявшемуся с ним батюшке и насмешливо уставился на него. «Не хочешь ли водочки?» Батюшка остановился, посмотрел на полупьяного отца Павла и улыбнулся. «Спасибо, родимый, я не пью». Взглянув затем на пол, батюшка наклонился и поднял валявшуюся шляпу отца Павла. Бережно расправил ее и, положив на столик, сам сел рядом с отцом Павлом. Отец Павел такого не ожидал. Он подумал, что чистенький батюшка ответит на его выходку презрительным взглядом и поскорей постарается пройти мимо него, а он, отец Павел, расхохочется ему вслед. Поступок батюшки обезоружил его. Отцу Павлу стало неловко. Мысль, что он оскорбил доброго человека, смутила его. Желая как-нибудь отделаться от чувства неловкости и сгладить резкость своей выходки, отец Павел счел за лучшее продолжать разговор, перейдя от насмешливого к развязанному тону полупьяного человека. — Ты откуда же будешь? — спросил он подсевшего к нему батюшку, из-под лобья взглянув на него. Батюшка поправил полу рясы, сел поудобнее, повернувшись лицом к отцу Павлу, начал спокойным ровным голосом. — Я издалека. — Еду вот и любуюсь матушкой Волгой. Какая у вас здесь благодать, какой простор! А жизни-то жизни сколько, так и бьет ключом. Сколько народу, сколько товаров всяких. Какое движение, одних пассажирских пароходов, не пересчитаешь сколько. Да, когда вот своими глазами увидишь все, тогда только поймешь, почему наш народ прозвал Волгу поилицей и кормилицей. Почему он так любит ее, поет о ней в своих песнях и грустит по ней, закинутой в чужую сторону. Действительно, великая река. Да уж известно, поддакнул отец Павел. Родившись и выросший на берегах Волги, отец Павел любил свою родную реку и, как истинный волжанин, гордился ею. Похвала Волги чужестранца батюшки понравилась ему. От прежней беспричинной досады на этого батюшку у него не осталось и следа, и он уже с большей охотой стал прислушиваться к его словам. «Много богатства всякого здесь у вас», — продолжал между тем батюшка, — «но много и горя, много слез и нужды безысходной. Но это еще не велика нужда. Мне пришлось наблюдать жизнь одного народца на окраине нашего отечества. Живет он куда беднее многих наших крестьян. ходит почти в лохмотьях, дома ест только ячменный или кукурузный хлеб, да и то не досыта. А как посмотришь на него, молодец к молодцу, все как на подбор, стройная походка и такой гордый вид, словно не лохмотья он носит на себе, а, по крайней мере, генеральский мундир. Подумаешь, что у него нет ни горя, ни забот, и никакая нужда ему неведома. Так вот, ни в бедности беда и ни в горе. Беда в том, что не умеет наш русский народ бороться с горем, с бедой. Нагрянет на него беда. Он или заставится от нее терпением, и тут иной раз обнаружит действительно железное терпение, или взбунтуется, тоже уж без всяких границ. А чаще всего старается только отделаться как-нибудь от горя. Затушить его, заглушить, залить. Ну, точь-в-точь вот как вы. Вас горе постигло, а вы вместо того, чтобы бороться с ним, раздосадовались и запили. И к одному горю хотите приложить еще и другое. Отец Павел удивленно посмотрел на батюшку. «Откуда же он знает, что я пью с горя?» — мелькнуло у него в голове. А между тем батюшка положил свою руку на плечо отца Павла и шутливо постучал по нему. «Посмотрите-ка, какая у вас мощь! Экие широкие богатырские плечи! Да с этакими силами не только свое горе, а еще и чужого сколько можно унести!» Чем-то бодрым пахнуло на отца Павла. С удовольствием вспомнил он, как крестьяне его села, его прихожане, говорили про него, что супротив нашего батюшки во всем селе работника не найти. А вот еще черта русского характера. Как бы размышляя сам собою, продолжал батюшка. Постигнет человека горе, и носится он с ним, и уже ничего и знать не хочет, и не подумает о том, что у другого может быть еще большее горе. Любим мы своим горем застилать сердце, и не замечаем, что, носясь со своим горем, мы другим горе подбавляем, как вот вы, например.
— А кому же я-то горе доставляю? — с недоумением спросил отец Павел.
— Как кому? — Вот вы сидите и пьете, свое горе заливаете. А вот о том человеке, вероятно, не подумали? А вон, тот господин, что на том конце на скамеечке сидит. Сейчас мы проезжали село, там церковь показалась. Этот господин снял шапку и набожно перекрестился. Есть, значит, у него еще в сердце вера в Бога. Ну, а теперь скажите, не больно ли ему видеть пастыря церкви вот за этаким занятием? Отец Павел смущенно покосился на стоящую перед ним бутылку водки, а батюшка позвонил и велел пришедшему на звонок официанту убрать бутылку и рюмку. Отец Павел не протестовал и только, как бы оправдываясь, уже заговорил. «Да ведь обида-то у меня большая. С горя и пью, это вы верно, отец, сказали. А вы расскажите-ка лучше свое горе. Поделитесь со мной по-братски. Может быть, оно и не таким тяжелым покажется. Высказанное горе — полгоря». Отец Павел и сам уже давно почувствовал желание поведать свое горе ласковому батюшке. К этому располагало доброе лицо батюшки и особенно его глаза, умные, серьезные, как будто грустные, а между тем так и искрившиеся лаской и теплом. Такие люди спрашивают о чужом горе не из любопытства. «Под суд я попал», — начал отец Павел, — «повенчал без документов. Да дело, видите ли, такое вышло. Пришли ко мне парень с девушкой. Повенчай, мол, у нас батюшка, я сирота, и она сирота». На фабрике тут недалеко вместе работали. Грех попутал. А хочется, чтобы по-законному, по-божьему было. Да вот беда. Документов у нас нет. Она у тетки жила, сбежала, и паспорта нет. А у меня просроченный. Отослал заменить. Да по сей час что это не высылают. Да как же вы так говорю? Без документов ведь никак нельзя повенчать. А что ж, батюшка, неужели лучше так жить, без закону? А это, говорю, уж ваше дело. Идите, откуда пришли». Стоят, не идут. Невеста в слезы, жених в ноги мне повалился. Что тут делать? Жалко стало их. Отворил церковь, позвал их. Ну вот что говорю. Что вы совершеннолетние, я и сам вижу. А вы поклянитесь мне вот пред Господом Богом и пред пречистым Его образом, что нет между вами никакого родства. Поклялись. Взял я,
да и повенчал их. Живите, мол, Бог с вами, и за венчание даже с них не взял, потому вижу, что действительно с них нечего взять. Но чтобы до начальства не дошло, я ни в метрику, ни в обыск не вписывал, а просто дал им на руки удостоверение в том, что они действительно состоят в законном браке. Так бы все и вышло. Да видишь ты, приятели тут у меня завелись. Разбронился как-то раз с соседним батюшкой, а он возьми, да и донеси на меня в консисторию. Ну, известно. Судили, следствие было. И присудили меня в монастырь, значит, на покаяние. Пошел было к архиерею, думал смилостивиться. Куда там? Даже не принял. Через келейника своего передал. Скажи, мол, этому негодяю, чтобы он и на глаза мне не смел показываться. Вот и взяла меня обида. Коли так говорю, скажи архиерею, что не только в монастырь я не пойду, а и в приход не вернусь. Пусть назначает на мое место кого угодно. Повернулся и ушел. Так и бросил место. Хотел было частные занятия какие-нибудь найти. Да кому нужен заштатный священник? В работники хотел идти. Не принимают. Неудобно, говорят, на спину человеку в рясе и куль с мукой наваливать. Вот и маюсь я. Надумал в чужой епархии место поискать, а вось найдется где-нибудь с доброй душой архиерей, войдет в положение. Еду вот к здешнему архиерею. Добрый, говорят, да видно уж моя такая неудача. По пути узнаю, что его и дом-то нет, перевели, а на место его ждут нового. А что, как пришлют какого-нибудь владыку-недотыку? И опять майся. А дома семья. Скоро и зубы на полку придется класть. Ну как тут не запить? «А знаете что?» — сказал, оживляясь батюшка. «Я бы на вашем месте тоже так поступил. Не дело священника делать предбрачный обыск и свидетельствовать документы брачующихся. От исправности документов не прибавится благодати Божией, равным образом, как и неимение их не может послужить препятствием к получению благословения Божия. Брак был и в первые века христианства, когда и понятия не имели ни о метриках, ни о наших обычных брачных обыскных книгах. Другое дело, если бы вы повенчали несовершеннолетних, это был бы грех великий, потому что вы священнодействие брака превратили бы в пустое призывание имени Божия. Благодати в таинстве не было бы. Это все равно, что молиться об исцелении от болезни уже умершего человека, то есть совершать таинство или освящение над трупом. Венчая несовершеннолетних, вы нарушаете закон природы, по которому в брак могут вступать только лица, достигшие известного возраста, физической зрелости. А ведь закон природы, как и законы нравственные, тот же закон Божий. Бог установил и те, и другие. Понимаете, какая получается бессмыслица? С одной стороны, вы нарушаете закон Божий, с другой стороны, просите Бога, чтобы Он дал благодать исполнить этот нарушенный закон. Конечно, благодати Божией не получается, и вместо таинства совершается профанация его. И состоящих в родстве нельзя венчать. Почему? Это вы и сами знаете. Итак, греха вы не сделали. Правда, за несоблюдение формальности вас постигло наказание. Но разве его нельзя было перенести? Хотя бы ради той радости, которую вы доставили повенчанным. Поди обрадовались, благодарили вас. «Еще как! На днях еду на пароходе. Пристань. Купить мне надо было кое-что из съестного. Сошел на пристани и протискиваюсь к торговкам. Слышу вдруг: «Здравствуйте, батюшка! Не угодно ли яблочков возьмите?» «Отчего, говорю, не взять? А почем отдашь?» «Что вы, батюшка, говорит? С вас разве можно? Вы так возьмите!» «Да нечто вы не узнаете меня!» «Всматриваюсь. Ба! Да это моя невеста беспаспортная-то!» «Ну, как, говорю, живете?» «Слава Богу, — говорит. Сама смеется, радостная такая. Сыночка, — говорит, — Бог дал. Ну что ж, дай Бог счастья. Спасибо, батюшка. А яблочко-то возьмите уж, не побрезгуйте. Тычет мне в руки все свои яблоки вместе с корзиной. Что делать? Взял. После всю дорогу почти всех пассажиров угощал ими. Ну вот видите... А вы запивать стали. Бороться надо с горем, да Богу молитесь поусердней. Молитва бодрит человека, освежает его ум, а человек со свежими силами всегда себе выход найдет.
У вас добрая душа, силы есть. Так не губите же себя и других. Ну, кажется, мы уже подъезжаем к городу. Скоро нам сходить. Я тоже в первый раз сюда еду. Недавно только получил назначение. Вот что, вы зайдите ко мне в городе. Моя квартира будет рядом с кафедральным собором. Мы еще и поговорим с вами. Может, что-нибудь и придумаем. А теперь пока прощайте. Надо собираться. Батюшка встал, подал руку отцу Павлу и трижды облобызался с ним. «Прощайте», — смущенно говорил отец Павел. «Спасибо вам за доброе слово и простите меня. Я не знал, что вы такой. Бог простит», — улыбнулся батюшка и скрылся в каюте. Пароход причаливал к пристани. Отец Павел завязал в узелок свои вещи и стал у сходней. Через несколько минут показался и батюшка. Он шел в сопровождении другого священника, на груди которого красовался наперстный крест. Протискавшись через толпу, оба батюшки взяли извозчика и покатили в город. Поплелся вслед за ними и отец Павел. Прошла неделя. Отец Павел все никак не мог собраться с духом, чтобы пойти со своей просьбой к архиерею. Из газетных известий он вычитал, что новый архипастырь уже приехал и вступил в управление епархией. «Каков-то он из себя», — с тревогой думал отец Павел. «Что, как не примет? Или скажет, поезжай, мол, туда, откуда приехал?» Наконец-то отца Павла осенила мысль предварительно расспросить кого-нибудь об архиерее. Он вспомнил, что в городе где-то на окраине служит священником его бывший товарищ по семинарии отец Герасим. Не разыскать ли его? Да поговорить с ним. Вероятно, что-нибудь да знает про архиерея. И, заперши свою каморку на постоялом дворе, где он остановился, отец Павел пошел отыскивать своего бывшего товарища. Разыскать того батюшку, который познакомился с ним на пароходе, отцу Павлу помешала его природная застенчивость. Правда, ласковый он. Добрый такой, смиренный, думал про батюшку отец Павел. Шляпу мою поднял, а я думал, что он гордец какой-нибудь. А все-таки городские они. Как к нему пойдешь в гости-то? Да еще в этом виде. Отец Павел грустно поглядел на свою поношенную, порыжевшую ряску. Лучше уж к отцу Герасиму. Этот все-таки когда-то был свой человек. Искать долго отца Герасима не пришлось. Как только отец Павел вышел на окраину города, первый же встречный, услыхав имя отца Герасима, тотчас указал улицу и его квартиру и даже любезно проводил его. Отец Павел заметил, что встречный как-то особенно любовно произносил имя отца Герасима. «Вы не его ли прихожанин будете?» — спросил он своего проводника, стараясь догадаться о причинах его уважительного отношения к отцу Герасиму. «Да нет, я ничей. Ночлежник. Хулиган», как теперь еще нас зовут. А только отца Герасима здесь все знают. Пожалуйте, вон его квартира. До свидания. Ночлежник повернулся. Отец Павел постучался в дверь указанной квартиры. Звонка он не нашел. «Пожалуйте, кто там?» Послышалось из-за двери. «Толкните дверь посильнее, она не заперта». Отец Павел толкнул дверь и сразу очутился в комнате. Быстро окинул ее взглядом и остановился в недоумении. Голые стены, возле одной кровать, возле другой шкаф сверху донизу, наполненный какими-то склянками, несколько деревянных стульев и возле окна простой письменный стол, заваленный книгами. За столом, сильно сгорбившись, с книгой в руках, сидел отец Герасим. Он очень похудел и постарел. Отец Павел не сразу узнал в нем своего бывшего товарища. Увидев вошедшего священника, отец Герасим поднялся и приветливо заговорил. «Пожалуйте, пожалуйте, милости прошу садиться». «Батюшки, да не как Павлуша. Это ты, голубчик, какими судьбами?» Отец Павел не сразу нашелся, что ответить. Товарищески обняв отца Герасима и трижды поцеловавшись с ним, он грузно опустился на стул и еще раз с недоумением осмотрел комнату. Глаза его чего-то искали. «Да что же это? Как это так?
«Что же это значит?» — растерянно заговорил он наконец. «Неужели?» Отец Павел не докончил вопроса. Отец Герасим догадался, о чем спрашивал его отец Павел. Грустная тень пробежала у него по лицу. «Ты, вероятно, насчет моей холостяцкой квартиры? Думай дальше. Вывод правильный получишь. Эх, Павлуша, помнишь, еще в семинарии вы звали меня неудачником. Горе пророчили. Верно вышло. Одна радость была у меня, и ту схоронил. Рядом с ней дочку уложил. Теперь вот живу бобылем. Но зачем об этом? Зачем тревожить рану? Ты лучше о себе что-нибудь расскажи. Ведь сколько лет, сколько зим не видались. Да как ты в наш город-то попал? Да ты где служишь, как поживаешь? Есть жена, дети?» Отец Герасим сыпал вопросами, но отец Павел не думал ему отвечать. Молча сидел он на стуле. Ему вспомнились слова батюшки на пароходе. «Носимся со своим горем и не думаем о том, что у другого может быть еще большее горе. Что значит его горе в сравнении с горем товарища? Он здоров, у него жена молодая, полная сил. А каким счастливым чувствовал он себя, когда бывало четверо детишек облепят его кругом, понасядут ему на колени, взберутся на плечи, все такие здоровые, шаловливые. Ведь только жить бы да и радоваться. Отец Герасим лишился всего этого, а живет же. И отцу Павлу стало вдруг стыдно за свое малодушие. Скомканный уже не с тем одушевлением, с каким рассказывал он батюшке на пароходе, передал он свою историю отцу Герасиму. «Ну, не унывай», — сказал отец Герасим. «Дело поправимое. У нас теперь новый архиерей, довольно оригинальный и, кажется, многообещающий. Может, он и совсем с другой точки зрения посмотрит на твой поступок. Да я вот, собственно, за этим и зашел к тебе, расспросить, каков он у вас. Как тебе сказать? Видал я его, ходил тоже в собор навстречу. Сразу не узнаешь человека, а только преоригинальный господин. Я и таких еще не видывал. Это какой-то неслыханный архиерей. Про встречу-то его и теперь еще сколько разговору по городу идет. Слыхал чать? Да нет, не довелось. Я ведь с недельку как приехал сюда. Да и он-то всего с недельку. Прошлую пятницу получили телеграмму, что едет, мол, на пароходе. Завтра где у вас будет? Собрались все наши отцы в собор. Облачились, люстру зажгли, приготовились. Ну, все как следует. И из публики кое-кто пришел. На пристань карета покатила. Расселись отцы в алтаре. Ждут-пождут, когда это на колокольне затрезвонит. А тем временем разговоры всякие промеж себя ведут, да все больше про архиереев. Тут один батюшка-шутник анекдот еще какой-то рассказал. Да и так это у него смешно вышло, что протодиакон, как стоял возле архиерейского кресла, так и грохнулся в него. Сидит, хохочет, в правой руке кадила, а в левой дикерий. Тут уж все с протодиакона хохотать стали. За разговорами да за хохотом мы не заметили, как в алтарь вошли двое каких-то батюшек. А может, кто и заметил, да внимания не обратил. Мало ли заходит в алтарь чужих батюшек. Вошли батюшки чинно, помолились, приложились ко святому престолу. Один с наперстным крестом на груди стал этак в сторонке, в руках жестяную коробку держит, в которой, знаешь, камелавки носит. А другой стал собор осматривать. Оглядел алтарь, пошел дальше. А тут боковая дверка есть в алтаре. За ней маленький коридорчик прямо в церковную сторожку ведет. Туда все, бывало, отцы покурить забегали. А так как архиерея пришлось ждать долго, то народу там перебывало порядочно. Дым стоял коромыслом. Батюшка прошел прямо туда. Вдруг слышим, к собору карета подкатила. А трезвону нет. Что бы это значило? Глядим, идет кафедральный и прочие отцы, что ездили на пристань встречать владыку. И больше никого. «Нету», — говорит кафедральный. «Не приехал». А я было страху набрался. Подъезжаем к пристани, а пароход уже стоит. На целый час раньше расписание пришел. Ну, думаю, беда. Гляжу — никого. Я к капитану. Никакого, говорит, архиерея не видал. Вероятно, в телеграмме что-нибудь напутали. Столпились отцы в кучку, решают вопрос, как же быть. А в это время тот батюшка из алтарной дверки-то выходит и прямо к архиерейскому месту. Стал на орлец и верхнюю рясу себя снимает. Тут уже все обернулись на него. Снял батюшка рясу. Глядь, а у него на груди панагия. Тут другой батюшка подошел к нему, открыл жестянку и подает ему клобук. Надел он клобук, перекрестился, благословил всех, да и говорит: «Мир вам, отцы и братья! Спасибо, что потрудились, пришли сюда встретить меня». Стоят отцы и братья, глазами хлопают. Больно уж неожиданно все это вышло. А владыка между тем продолжает. «Было, — говорит, — мирное время на Руси, когда высоко чтилась святая вера православная. Высоко чтились тогда и архиереи. На церковный трезвон сбегался весь народ с великою славою встретить своего архипастыря. Теперь не то. Упало благочестие в народе, а интеллигенция наша и совсем отшатнулась от церкви. Грядут дни великого испытания для верных чад церкви, для ее пастырей и архипастырей. И не о славе теперь уже надо думать. Наступило время, когда архиереям надо снять с себя митры золоченые, знаменующие славу Иисуса Христа, и надеть венцы терновые, ибо не славится, а больше хулится имя Господне среди народа. Смутные дни переживает Россия. Везде волнения, увеличиваются грабежи, убийства, разбои. Тайна беззакония деется. Растет и ширится с каждым днем, с каждым часом. Кому же и восстать на брань со злом, как не нам, пастыри словесного стада Христова? Ведь наша-то брань и есть именно борьба с властями и миродержателем и тьмы века сего, с духами злобы поднебесными. Дружно же возьмемся за тяжелый труд, братья. Впереди нас сам пастырь и начальник, Господь наш Иисус Христос. Его имейте всегда перед своими глазами, о нем помните непрестанно, каждую минуту, каждую секунду. Говорю это к тому, что вот вы, например, собрались встретить архиерея, а про невидимого великого архиерея и забыли. Здесь святой престол его, а вы анекдоты всякие рассказываете. Здесь жилище Божие, присутствие чистой таинственной благодати Христовой, а у вас по соседству смрадный дым табачный. Не в укоризну вам говорю сие горькое слово правды, а просто отмечаю факты, как часто отвлекаем свои взоры и мысли от архиерея небесного и устремляем их на архиерея земного. Много и других неурядиц у нас. Кто виноват в них? Не время теперь заниматься этим вопросом. Становитесь все правы и виноватые за святую работу, за возделывание нивы Божией. Вы посмотрите, что только делается здесь, на этой ниве. Исполняются слова пророка Исаии. Бродят люди по земле жестоко угнетенные и голодные, во время голода злятся, хулят царя своего и Бога своего. Много и долго говорил владыка. Хорошо говорил. Под конец попросил всех помолиться с ним перед началом его служения на новом месте. Тут только опомнились отцы, стали подходить под благословение, поздравлять с прибытием, отслужили молебен, разоблачился владыка, надел опять свою ряску, да и марш самвона. Тут к нему кафедральный с ключарем подскочили, на ступеньках подхватили его под руки, а он им: «Не беспокойтесь, — говорит, — я не беременный». Схватил сам одного до другого под руки и потащил их перед собой. «Ну, — говорит, — показывайте, где тут моя квартира. А вас, всех отцы и братья, прошу ко мне пожаловать в воскресенье вечерком на чай». «Да, оригинальный архиерей», — закончил свой рассказ отец Герасим. Немного погодя, он снова начал. В прошлое воскресенье владыка служил в соборе. Нарочно сходил посмотреть на его служение. Хорошо служит. Голос у него такой сильный, звучный, так по собору эхом и раскатывается. Собой представительный, а в полном архиерейском облачении еще лучше выглядит. Как пойдет по собору кадить, любо смотреть. Осанка прямо царская. Завтра тоже он служит тут, в монастыре. Сходи, посмотри, если есть желание, — предложил отец Герасим своему гостю. Я и сам думал, прежде чем идти к архиерею с просьбой взглянуть на него где-нибудь со стороны. У меня глаз на этот счет верный. Понравится — пойду, не понравится — не пойду. Все равно толку никакого не будет. Стук в дверь прервал разговор приятелей. «Пожалуйте, кто там?» — ответил на стук отец Герасим. Дверь отворилась, и в нее просунулась всклокоченная голова какого-то оборванца. «Батюшка, вы обещали к нам зайти, так не забудьте!» «Сейчас, сейчас иду», — заторопился отец Герасим. «Ну, Павлуш, ты меня пока извини, я тут побегаю по одному дельцу. Ты ведь у меня ночуешь? Да ты где ж остановился? На постоялом? Зачем же? Ты переезжай ко мне, сейчас же, ладно? Поживем вместе, пока твое дело решится». «Что ж, если позволишь, я с большим удовольствием», — согласился отец Павел. «Только я уж лучше после к тебе, а то сегодня ты, кажется, занят. Вот уже побываю у архиерея, тогда как хочешь. После так после, только приходи. Кстати, сообщи, что тебе скажет архиерей». Товарищи распрощались. Отец Герасим ушел с ожидавшим его около двери оборванцем, а отец Павел направился к постоялому двору в свою каморку.
Продолжение чтения книги иеромонаха Тихона «Архиерей» слушайте в воскресенье в это же время.